Итак, давайте посмотрим притчи 16 глава, 18-19 стихи.
Pride goes before destruction, and a haughty spirit before stumbling.
Погибели предшествует гордость и падению надменность.
It is better to be of a humble spirit with the lowly than to divide the spoil with the proud.
Лучше смиряться духом с кроткими, нежели разделять добычу с гордыми.
So pride is another word for self-love. It is as dangerous as any life-threatening disease.
Гордость синоним самолюбия, любви к себе, она также опасна, как смертельная болезнь.
And these two verses here discuss the issue of pride, humility, and disaster.
В этих стихах рассматриваются вопросы гордости и смирения и погибели.
Pride leads to one's downfall.
Гордость ведет к падению.
It is so despicable that a person should avoid it, even if it means being economically oppressed.
Ведет к падению или к погибели. Уж лучше здесь как-то быть в экономическом угнетении, чем испытывать, находиться в гордости.
And a person can choose, of course, a life where they share the plunder with the proud. But that kind of dishonesty is not going to go unpunished.
Человек может выбрать тот образ жизни, когда он с гордыми будет разделять добычу, но такая жизнь не останется без наказания.
God will make sure that it is punished.
Бог позаботится, чтобы наказание обязательно было.
Let's go to verse 27.
Давайте рассмотрим стих 27.
A worthless man digs up evil while his words are a scorching fire.
Человек лукавый замышляет зло, и на устах его как бы огонь палящий.
A perverse man spreads strife, and a slanderer separates intimate friends.
Человек коварный сеет раздор, и наушник разлучает друзей.
A man of violence entices his neighbor and leads him in a way that is not good.
Человек насилия развращает ближнего своего и ведет его на путь недобрый.
He who winks with his eyes does so to devise perverse things. He who compresses his lips brings evil to pass.
Прищуривает глаза свои, чтобы придумать коварство, закусывая себе губы, совершает злодейство.
Now verses 27 through 30 refer to troublemakers of various kinds.
Стихи с 27 по 30 говорят о людях, которые вызывают всякие проблемы.
There are troublemakers who plot evil in verse 27.
В 27 стихе это такие люди, которые замышляют зло.
Or there are troublemakers who stir up strife in verse 28.
Или в 28 стихе они причиняют беды тем, что сеют раздор.
Or there are troublemakers who lead others into violence, verse 29.
Или они причиняют беды тем, что совершают насилие в 29 стихе.
But one thing we know about troublemakers, they will continue to persist in sin. That's verse 30.
Но что мы точно знаем о людях, от которых происходят беды, то, что они упорствуют в своем грехе. Это 30 стих.
And a troublemaker is a person who thinks evil or wishes evil on others.
Такой злонамеренный человек, он желает, чтобы другим было плохо, он хочет им зла.
They are the type of person who is full of malice.
Это человек полный злобы.
So you need to warn your counselees who are full of malice because they will alienate both God and others.
Вы должны предупреждать подопечных, исполненных злобы, поскольку они отчуждаются как от людей, так и от Бога.
And again here in verse 27, this troublemaker is described in the Hebrew as a man of Belial.
И вот здесь, в 27 стихе, описан этот человек, злонамеренный. Сказано, что он человек лукавый и буквально человек Велиала.
Well.
Тем же самым термином, которым называли сатану. Потому что он негодный, нечестивый. И он живет в сильном духовном развращении.
And in fact, he plots evil.
И что же он делает? Он замышляет зло.
The Hebrew says he literally digs up a calamity.
И буквально по-еврейски, то есть он выкапывает бедствие.
what that suggests that he puts effort into digging a pit in order to trap others.
И что имеется в виду? Надо прилагать силы, чтобы выкопать яму, в которую попадутся другие.
And one of the ways he does this is by his wicked words.
И как он это делает? Один из способов своими нечестивыми словами.
And his wicked words burn like fire.
И его злые слова как огонь палящий.
A perverse man in verse 28 stirs up dissension.
В 28 стихе человек коварный, он сеет раздор.
He causes strife.
От него происходят разногласия.
He gossips as well, and he causes close friends to doubt and distrust each other.
Также он наушник, то есть он разносит сплетни так, чтобы разлучать друзей.
In verse 29, a violent man is not content to just sin.
В 29 стихе человек насилия, которому недостаточно просто грешить.
But he wants to go further. He wants to lead other people in his wicked ways.
Он хочет пойти еще дальше. Он развращает других людей, чтобы они шли тем же путем, что и он.
And verse 30 then shows how these troublemakers can also be very deceptive.
И в 30 стихе мы видим, что такой человек может очень много обманывать, злонамеренный человек.
It talks about his winking, his pursing of the lips as an evil signal.
Здесь говорится о том, что он подмигивает и как-то загибает губы, подает такие тайные сигналы.
They are evil non-verbal cues.
Это такие злонамеренные, несловесные сигналы.
And they're intended to communicate intentions to be involved in some kind of wickedness or evil or perversity.
Их используют для того, чтобы подавать другим людям сигнал, что они вместе будут делать какое-то нечестное дело.
And this brings us to chapter 17.
И после этого у нас 17 глава.
And you can see on the screen all of the issues that are covered in chapter 17.
Вы видите на экране перечень разных вопросов, которые затрагиваются в 17 главе.
But chapter 17 seems to be related to proper and improper personal relationships.
И кажется, что в 17 главе говорится больше о правильных и неправильных отношениях между людьми.
As well as peace and conflict.
И также говорится о мире и конфликтах.
We want to highlight five principles that are important for biblical counselors to utilize.
И мы будем выделять здесь пять принципов, важных для библейского душепопечения.
Verse 1.
Первый стих.
Better is a dry morsel and quietness with it than a house full of feasting with strife.
Лучше кусок сухого хлеба и с ним мир, нежели дом полный заколотого скота с раздором.
Again, this is another, the second time we've run into an emblematic parallelism.
И второй раз мы здесь встречаем символический параллелизм.
Because it has that better than combination going on.
Мы видим, здесь используется такая фраза «лучше, нежели».
Having a peaceful and quiet spirit, though having a very Spartan meal.
Когда есть мир, когда есть спокойствие, хотя пища очень скудная, скромная.
Is far better than having a lot to eat and if a house full of feasting.
Это лучше, чем дом, где много еды, где пир, где закололи много скота.
When there is a lot of strife.
Но при этом есть раздоры.
Harmony in one's relationship is something that's to be desired in a home.
Гармония отношений и согласие — это то, чего надо желать для своего дома.
In fact, that's far more important than having a great quantity of food.
Это намного важнее, чем изобилие пищи.
When I was a pastor, we had some homes in our area that were very nice homes, and some very wealthy people lived in those homes.
Когда я был пастором, там по соседству у нас были некоторые очень красивые, хорошие дома, и люди там жили состоятельные.
But I had to counsel the family members that were in some of those homes.
И ко мне на душепопечение приходили некоторые люди из этих домов.
And I remember talking with the children, and the children said, "We would rather live in a poor home with little if my mom and dad would just stop arguing and fighting and quarreling together."
и с детьми беседовали, когда то можно было услышать от детей, которые говорили: уж лучше бы мы жили в каком-нибудь маленьком обычном доме, но зато бы папа и мама перестали ссориться.
So, a home of peace is to be preferred over a lot of strife and conflict.
Дом, в котором есть мир, намного лучше, чем дом, в котором много всякого богатства, но есть ссоры.
So, seeking a home that is full of harmony and peace is actually to a person's credit.
Так что стремиться к тому, чтобы дома был мир, это очень полезно для человека, это похвально для него.
You will counsel a lot of couples that have a lot of fights and quarrels.
Вам на душепопечение часто будут приходить пары, в которые часто ссорятся.
And quietly their children will wish that they had less food or less to buy if they just had peace in the home.
И дети тихонько, скорее всего, там желают, чтобы у них, может, и меньше было еды, и меньше вещей, но зато был бы тихий и спокойный дом.
There's a second thing.
И второе еще есть.
Let's go to verse 3.
Третий стих.
The refining pot is for silver and the furnace for gold, but the Lord tests the heart.
Плавильня для серебра и горнило для золота, а сердца испытывает Господь.
As silver and gold are purified under intense heat.
Серебро и золото очищают сильным нагревом.
So a believer's heart is purified by the trials which the Lord brings into his life.
Сердце верующего Господь очищает через те трудности и испытания, которые дает Господь.
Now make no mistake about this.
И, пожалуйста, не ошибайтесь.
God is not testing the heart so he can find out what's in the heart.
Бог испытывает сердце не для того, чтобы узнать, что в сердце есть.
God is omniscient. He already knows what's in the heart.
Бог всеведущий, он точно знает, что есть в сердце.
He tests the human heart so that we can know what's in our hearts.
Он испытывает наши сердца, чтобы мы узнали, что есть в наших сердцах.
I think that that's very important to understand for counseling.
Я думаю, что это очень важно для душепопечения.
And your counselee will often wonder why am I going through the experiences that I'm going through.
На душепопечении часто подопечные будут спрашивать и удивляться: ну зачем нужно, почему я все это прохожу?
And one of the quick answers that you can give them, it's because God wants to show you what's in your heart.
Зачем мне нужны все эти испытания? И один быстрый ответ, который можно им предложить, это для того, чтобы вы узнали, что в вашем сердце.
We think we know what's in our hearts.
Мы думаем, что знаем, что есть в нашем сердце.
We really don't know what's in our hearts.
Но на самом деле мы не знаем своего сердца.
If you were to go to an automobile factory, you could see this clearly.
А если бы вы отправились на автозавод, вы бы это очень быстро узнали.
Because in those factories they will take the pistons of an engine.
А на этих заводах они берут клапан двигателя.
And they will subject the pistons of those engines to extreme pressure.
И подвергают вот эти поршни сильному давлению.
More pressure than they would be in a normal automobile's engine.
То есть эти поршни подвигают давлению намного больше, чем это реально будет в автомобиле, в двигателе.
And when they subject those pistons to that pressure,
и когда они подвергают эти поршни давлению,
little hairline fractures begin to occur in the metal.
То видно на металле, как появляются тоненькие трещинки.
And that shows the impurities of the metal.
И тогда становится ясно, что металл не был достаточно чистым.
So the manufacturer can know exactly what kind of pressure that piston can take in the engine.
И тогда уже производитель может выяснить, какое давление может выдержать такой поршень в двигателе.
How hot and how fast can you run that engine without that engine beginning to fall apart?
То есть насколько быстро и насколько горячо может работать этот двигатель, пока он еще не стал разваливаться.
God does the same thing to our hearts.
Бог делает то же самое с нашими сердцами.
God takes our hearts and puts them under pressure.
Бог берет наши сердца и помещает их под давление.
And when they're under pressure, all kinds of imperfections begin to appear in our hearts.
Когда мы испытываем такое давление, на поверхности сердца становится заметна всякая нечистота.
And they are usually imperfections that we didn't even know about.
То несовершенства, недостатки, о которых мы обычно даже не знаем.
But God knew about them.
Но Бог знает о них.
But he has to turn up the heat in our life and the pressure in our life in order for those to come out.
Но он даёт нашей жизни вот такой разогрев, он даёт это давление, чтобы мы тоже узнали об этих недостатках.
So our God tests hearts.
И поэтому наш Бог испытывает сердца. Он проводит нас через трудные ситуации в жизни, чтобы проверить наши сердца. Давайте рассмотрим 9 стих.
He who covers a transgression seeks love, but he who repeats a matter separates intimate friends.
Прикрывающий проступок ищет любви, а кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга. Если подопечный прощает грех, значит, он обещает больше не говорить об этом, не напоминать об этом. Прикрывать поступок, покрывать его, это значит проявлять любовь, такой ищет любви.
But repeating or gossiping about other people's sins can lead friends to be very suspicious of each other.
Но кто напоминает об этом проступке или рассказывает другим людям, сплетничает, тот вызывает подозрения у друзей.
1 Peter 4:8 says love covers a multitude of sins.
1 Петра 4:8 говорится, что любовь покрывает множество грехов.
The question is, what does that covering really mean?
Вопрос в том, что же это значит прикрывать.
Bible,
давайте откроем Псалом 31.
How blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered.
Псалом 31, в начале псалма. В первом стихе: «Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты». Вот здесь мы видим в действии еврейский параллелизм. Здесь идея покрытия параллельна с идеей прощения, отпущены.
So just simply looking the other way is not covering a sin.
Если просто отвести глаза, посмотреть в другую сторону, это еще не значит покрыть грех.
But covering a sin involves actually going through the process of forgiveness.
Но покрыть грех, прикрыть проступок, это значит использовать весь процесс прощения греха.
Let's go over to Psalm 85 and verse 2.
Давайте посмотрим Псалом 84.
This is a psalm of Korah.
Это Псалом Корея.
Thou didst forgive the iniquity of thy people, thou didst cover all their sin.
Третий стих. Простил беззаконие народа твоего, покрыл все грехи его.
So again, in Hebrew parallelism, the idea of covering a sin involves the process of forgiveness.
Мы видим опять здесь еврейский параллелизм, идея покрыть грехи связана с идеей процесса прощения грехов.
It does not mean simply looking the other way.
Это не значит просто отвести глаза или посмотреть в другую сторону.
And so a person who repeats a matter rather than going through the genuine forgiveness separates intimate friends.
А человек, который напоминает о грехе, не делает, не совершает прощения, тот разлучает друзей. Но когда он прощает этот проступок, тогда он будет покрыт.
When you repeat that matter later on, you're showing that you have not truly forgiven that friend.
Если вы потом напоминаете или повторяете о том проступке, это значит, что вы не простили своего друга.
Let's look at verses 13 and 14.
Давайте рассмотрим 13 и 14 стихи.
He who returns evil for good, evil will not depart from his house.
Кто за добро воздает злом, от дома того не отойдет зло.
He who returns evil the beginning of strife is like letting out water, so abandon the quarrel before it breaks out.
Начало ссоры как прорыв воды. Оставь ссору прежде, нежели разгорелась она.
So only malice and hatred causes a person to do evil to someone who has only done good.
Только злоба и ненависть заставляют человека делать злое тому, кто сам делал только добро.
Now, the Bible warns about the fact that in our human natures we want to return evil to people who have done evil to us.
Библия предупреждает, что мы по своей злой природе, греховной природе, желаем воздавать злом людям, которые делают зло.
And in Matthew chapter 5, verses 43 through 48, Jesus talks about this very issue in the Sermon on the Mount.
И в Нагорной проповеди в Евангелии от Матфея в 5 главе в 34 стиха Иисус говорит об этом.
And we're supposed to love our enemies, not return evil towards our enemies.
Мы должны любить своих врагов, а не желать зла своим врагам.
And in Romans chapter 12, the apostle Paul talks about returning evil for evil.
И в Римлянам 12 главе апостол Павел также упоминает о том, что люди воздают злом за зло.
And in verse 19 it says, never take your own revenge, beloved, but leave room for the wrath of God, for it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord.
Римлянам 12:19 сказано, не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему, ибо написано, мне отмщение я воздам, говорит Господь.
But if your enemy is hungry, feed him. If he's thirsty, give him a drink. For in doing so, you will heap burning coals on his head.
Итак, если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напои его; ибо делая это, ты соберешь ему на голову горящие угли.
Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.
Не будь побежден злом, но побеждай зло добром.
So it's very clear we're not supposed to return evil for evil.
Так что здесь очень ясно, что мы не должны воздавать злом за зло.
But back in chapter 17 of Proverbs, in verse 13, this is a very unique circumstance.
Но вот здесь, притча 17, глава 13 стих, совершенно необычный случай.
This is a specially wicked person.
Этот человек особенно злобный.
Because they have received only good from other people.
Тот, кто получал только доброе от других людей.
But they have returned evil to them, even though all they've received is nothing but good.
Но воздает им злом, хотя получал от них только доброе.
This is a very wicked person.
Это крайне нечестивый человек.
And the idea here, if someone pays back evil when he has received only good.
И здесь такая идея, кто воздает злом, когда сам получал только добро.
He shows a very deep evil in his heart.
Он тем самым показывает, что в глубине его сердца есть большое зло.
And he's the ultimate form of a foolish man.
И это такой крайний случай глупца.
The Bible says here, this kind of a man will experience no more good.
И о таком сказано, что никакого добра не будет у этого человека.
And it says that evil and calamity will stay with his house.
Добра больше не будет, но от его дома не отойдет зло.
So when people do him good, he does evil. God says, I have a special judgment on him and his home when he does that kind of thing.
Когда человек поступает таким образом, получая других доброе, воздает им злое, Бог говорит, для этого случая у меня есть особенное наказание.
Now, verse 14 is very close to the idea of verse 13.
14 стих, идея похожа на 13.
Starting a quarrel may seem like a minor matter.
Начало ссоры может показаться каким-то незначительным событием.
But it often grows beyond control, like a small crack in a dam.
Но часто потом разрастается и выходит из-под контроля, подобно как трещина в плотине.
It soon increases until the whole dam breaks.
И трещина скоро будет увеличиваться и рухнет вся дамба, вся плотина.
So the answer is to refuse to let an inner an issue fester.
Так что здесь нужно прежде решить этот вопрос, до того, как он стал большим, серьезным вопросом. И здесь подопечного призывают прекратить ссору, оставить этот вопрос, прежде чем началась большая ссора, если они видят, куда это идет.
So the idea in verse 14 is not that anybody's done you bad or evil. You're just starting a quarrel with them, just generally for the purpose of starting a quarrel.
В 14 стихе такая мысль. Если кто-то обидел вас или возникли какие-то разногласия, не нужно начинать ссору просто ради того, чтобы ссориться.
This brings us to verse 22.
И тогда мы видим 22 стих.
A joyful heart is good medicine, but a broken spirit dries up the bones.
Веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости.
So scripture teaches that a person's moods have a direct effect upon their physical condition or their health.
Писание учит, что настроение человека непосредственно влияет на его физическое здоровье.
A cheerful heart here translates two Hebrew terms that render a happy heart.
Веселое сердце – это перевод еврейского выражения, которое означает счастливое сердце.
But a crushed spirit refers to being depressed or saddened.
А унылый дух подразумевается угнетение или депрессия.
So when a person is cheerful or they're happy, that usually ministers to their body in terms of good health. Their immune system is stronger.
Когда человек веселый, радостный, то это благотворно для его тела, его иммунная система лучше действует при этом.
But for the person who is sad for a long period of time or depressed for a long period of time, that represses their immune system.
А человек, который долго находится в унынии, который долго в печали и угнетен, у того здоровье будет хуже, иммунная система будет подавлена.
In fact, the very marrow of our bones are at the very core of our immune system that produces certain blood vessels or blood corpuscles.
И интересно, что вот в костях костный мозг, который там находится, очень важную роль играет в нашей иммунной системе. Он производит определенные кровяные тельца для иммунной системы.
So a person that has been depressed for a long period of time will tend to have many, many more health problems because their immune system is so repressed.
Но человек, который продолжительное время находится в депрессии, то иммунная система его намного меньше будет работать, менее эффективно, потому что унылый дух сушит кости.
So the broken spirit means a depressed or saddened person.
Унылый дух, сокрушенный дух означает человека огорченного, подавленного в депрессии.
And that directly affects the person's health.
И это прямо вредит здоровью человека.
Now, let's take a moment and look at depression.
Давайте немножко поговорим о депрессии.
What are some of the symptoms?
Какие есть симптомы депрессии?
They consistently sleeping poorly, or they're sleeping too much.
Либо человек слишком мало спит, либо слишком много спит.
They're in a depressed mood most of the day.
И большую часть дня у него унылое настроение.
There is often significant change in their weight or appetite.
Часто бывают серьезные изменения в весе, в аппетите.
They are agitated, restless, or there's a retardation or slowness observable by others.
Бывает излишняя возбужденность, беспокойство или наоборот медлительность, заторможенность, которую замечают другие.
Or there are persistent feelings of worthlessness that where they're always blaming themselves.
Или у человека постоянное ощущение никчемности, то есть он все время себя в чем-то винит.
There's recurrent thoughts of death and or suicide in severely depressed people.
Периодические мысли о смерти или о суициде у таких людей.
There is persistent indecisiveness or loss of concentration.
Также есть постоянная неуверенность, потеря концентрации, внимательности.
So, if you ask them to read their Bible or to read anything and digest it, they'll say to you, I can't read, my thoughts are so confused.
Иногда вы просите человека прочитать, что вот здесь написано в Библии, или поразмышлять над чем-то прочитанным, то вам могут сказать, я не могу прочитать мысли, у меня совсем запутанные, я сбиваюсь. Часто бывает утомление или отсутствие сил.
There's diminished interest or pleasure in almost all activities.
Отсутствие интереса или удовольствия практически ко всем действиям.
So such a person, those are critical characteristics of a person who are genuinely depressed.
Вот это важные признаки человека, который действительно в депрессии, подавлен.
And this is what verse 22 refers to in terms of a crushed spirit.
Вот это в 22 стихе и называется унылый дух.
especially if they have had a crushed spirit for a long period of time.
Особенно если они долгое время имеют такой унылый дух.
Now, here are some psychological descriptions of depression.
Вот психологические описания депрессии.
Clinical depression is when a person feels blue consistently for more than 2 weeks. Then clinical depression is often diagnosed.
Клиническая депрессия, когда человек постоянно находится в унынии или в грустном настроении в течение более 2 недель, то часто ему ставят диагноз клиническая депрессия.
Manic depression or bipolar depression.
И еще есть маниакально-депрессивный синдром.
It's when a person experiences sudden dramatic shifts and extremes of emotions. Which seem to have nothing to do with their circumstances.
Когда человек испытывает неожиданные эмоциональные скачки, которые, кажется, не связаны с какими-то внешними обстоятельствами.
However, if you go to a sporting event like a soccer game,
но, например, пойдете на спортивное мероприятие какое-то, футбольный матч,
you will often see massive bipolar behavior.
Можно увидеть такой массовый маниакально-депрессивный синдром.
When their team is winning, they'll be excited.
Когда их команда выигрывает, они все так возбуждены.
But when their team falls behind and begins to lose, then they're deep and deep in depression.
А когда команда начинает проигрывать, у них такая глубокая, серьезная депрессия сразу.
That's massive bipolar behavior.
Это такой массовый маниакально-депрессивный синдром.
So the remedy from a secular point of view.
И какой тогда рецепт с светской точки зрения?
Is psychotropic drugs and therapy for such problems sometimes indefinitely for the rest of their life.
И психиатр часто назначает какие-то психотропные препараты и специальное лечение иногда на всю оставшуюся жизнь.
But the Bible has a different perspective on depression.
У Библии другое описание, другой взгляд на депрессию.
There's the issue of feeling blue.
Есть вопрос, связанный с грустью или с унынием.
Being down in the Bible is not depression, and it's not a sin.
Унывать, как это описывается в Библии, не значит еще депрессию и не значит грех.
Everybody feels down at one point or another.
У всех иногда бывают какие-то времена хорошего настроения или плохого настроения.
That's just your feelings that day. That's not depression.
Просто у вас такие эмоции, такие чувства в этот день, еще нет никакой депрессии.
So everyone feels blue off and on during their life.
Временами каждый человек унывает в своей жизни или грустит по каким-то вопросам.
Organic problems that produce depression-like symptoms are not sin. Depression is a sin.
Органические проблемы, которые приводят к симптомам, подобным депрессии, это не грех. Но сама депрессия – грех.
So what is depression?
Что же такое депрессия?
Biblical depression is being down and out, a withdrawal from life. The closest Hebrew term means to have a crushed spirit and expression of deep sadness.
Библейская депрессия – это эмоциональные скачки, которые проявляются в удалении от жизни. В устранении от жизни ближайший еврейский термин означает унылый дух или глубокая печаль. Уныние – это неплохо, но чувствовать себя или отстраняться от ответственности – вот это уже грех.
To be down and out means that you have withdrawn from all of your responsibilities.
Человек удаляется от жизни, имеется в виду, что он перестает выполнять то, что обязан, складывает в себя ответственность. И тогда вы больше не выполняете порученную вам ответственность, которую дал Бог. И некоторые настолько оказываются в этой депрессии, так сильно устраняются от жизни, что просто они клубком сворачиваются на своей постели и даже не встают.
So accepting responsibility for non-organic habituated feelings and action is key here.
И здесь что главное? Признавать ответственность за поведение, чувства и действия.
Using scripture to identify and replace wrong thinking and desires with righteousness is also key.
И также важно использовать Писание, чтобы определить и заменить греховное поведение праведным.
with a person who's experiencing depression and withdrawing from their responsibilities of life.
Вот этот библейский процесс, который мы должны пройти с человеком, чтобы помочь ему оставить депрессию и вернуться к нормальной жизни.
Which now brings us to chapter 18.
И теперь мы дошли до 18 главы.
And you can see on your screen all the issues in chapter 18 that are covered.
Вы видите на экране те вопросы, которые рассматриваются в 18 главе.
And in chapter 18 we want to identify eight principles that are important for biblical counselors to utilize.
В 8 главе мы видим 18 главе есть 8 принципов, которые важны для библейского душепопечения.
The first one comes from verses 1 and 2.
Первый принцип из стихов 1 и 2.
He who separates himself seeks his own desire, he quarrels against all sound wisdom.
Прихоти ищет своенравный, восстает против всего умного.
A fool does not delight in understanding, but only in revealing his own mind.
Глупый не любит знания, а только бы выказать свой ум.
Verse 1 deals with people who are loners.
Первый стих о своенравных, об одиночках.
The extremely shy and withdrawn person.
Или людях, которые крайне застенчивые и устраняются от других.
And verse 1 says that an extremely shy person can be a very selfish person.
И первый стих говорит, что такой человек, одиночка, слишком застенчивый, он ищет свои прихоти, эгоистичен.
Now remember, this does not mean that every shy person is a selfish person.
Помните, это не значит, что каждый застенчивый человек так проявляет эгоизм.
But in the majority of cases, this is true.
Но во многих случаях действительно бывает так.
Some can even estrange others because they are very opinionated.
Может, человек отстраняется от других из-за того, что он очень придирчивый.
So some people out of selfishness avoid friendly relationships with others.
Некоторые люди из-за своего эгоизма устраняются от дружеских отношений с людьми.
And verse 1 says that their self-centeredness makes them enemies of sound judgment.
И видно из первого стиха, что в таком случае вот этот эгоизм, зацикленность на себе, восстает против всего умного, то есть против здравого суждения.
Verse 2 then talks about the fact that the fool has double trouble.
Во втором стихе сказано, что у глупого двойная проблема.
He has a closed mind and an open mouth.
У него ум закрыт, а рот открыт.
He really doesn't want to gain knowledge at all. He wants to share only his own views with others.
Он не хочет узнавать ничего полезного, а только может хочет рассказывать, что знает другим.
So his mouth gushes folly.
И так что его уста извергают глупость.
Yet if he would keep quiet, then people would think he would be wise.
А если бы он помолчал, можно было подумать, что он умный.
But he opens his mouth and he removes all all doubt that he is a fool.
Но как только его рот открывается, пропадает всякое сомнение, ясно, что он глупец.
Let's go to verse 5.
Давайте посмотрим пятый стих.
To show partiality to the wicked is not good, nor to thrust aside the righteous in judgment.
Нехорошо быть лицеприятным к нечестивому, чтобы не спровергнуть праведного на суде.
Wicked people can be master manipulators.
Нечестивые люди могут очень хорошо манипулировать другими людьми.
So counselors must not be partial, they must always be just.
Поэтому душепопечитель не должен быть лицеприятным, но должен быть справедливым.
In this principle, we're talking about a counselee who tries to manipulate you through their wickedness.
И в этих случаях мы говорим о подопечных, которые пытаются вами манипулировать с помощью своего нечестия.
So that you will treat them in a very partial and special way.
Добивается, чтобы вы каким-то особым образом относились к ним, чтобы вы с лицеприятием поступали.
But Proverbs views this as an injustice.
Но притчи говорят, что это несправедливо.
And Proverbs condemns this as something that God desires.
И притчи осуждают это и показывают, что Богу не угодно.
So if you are partial to a wicked person out of a fear of man,
если вы проявляете лицеприятие к нечестивому человеку из-за страха перед людьми,
you end up depriving the innocent of justice.
То в конце концов получится, что вы лишаете праведного или невиновного правосудия.
Dr. Jay Adams once told a story about a rather large woman who came to counseling.
Однажды Джей Адамс рассказывал, что к нему пришла очень крупная женщина на беседу. Он-то и сам не очень маленький человек. Но жена была очень внушительных размеров и грубой наружности, и она пришла со своим мужем. И в процессе разговора она наклонилась через стол и сказала: «Я еще не встретила мужчины, которого не смогла бы высечь». Выдержав паузу, доктор Адамс сказал: «Так вы этим гордитесь? Давайте поговорим о гордыне». И она действительно была очень горделивая женщина. Давайте перейдем к восьмому стиху.
The words of a whisperer are like dainty morsels, and they go down into the innermost parts of the body.
Слова наушника как лакомство, они входят во внутренность чрева.
Remind counselees that gossip is not easily forgotten; it can cause lasting damage.
Напоминайте подопечным, что сплетни не скоро забываются, и последствия бывают их очень тяжелые.
Gossip here is described like choice morsels.
Здесь сплетни сравниваются с лакомствами, то есть с лучшими изысканными кусочками пищи.
And hearing gossip is like eating a delicacy, a very tasty food.
Слушать сплетни – это так приятно, как лакомиться самыми вкусными кусочками.
And it's not something that everyone hears.
Деликатесы и не то, что должны слушать другие.
And like food being digested, then the gossip or the news is assimilated into the innermost parts of the person.
Подобно тому, как пищу нужно переваривать, так и сплетни, они потом оказываются внутри, в сердце человека, перевариваются там.
In other words, it's retained and it's remembered on the inside.
Другими словами, они там долго остаются, и можно потом их вспоминать.
Gossip is not only a sin.
Сплетни – это не только грех.
But in this verse you can see that it is also has long-lasting consequences.
Из этого стиха мы видим, что последствия от них бывают очень долгими.
Let's go to verse 12.
Давайте перейдем к 12 стиху.
Before destruction the heart of man is haughty, but humility goes before honor.
Перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе.
Always in the Christian life humility comes before exaltation.
Всегда в христианской жизни смирение предшествует возвышению.
So it's wrong to trust in oneself.
Поэтому неправильно надеяться на самого себя.
This verse should be read with the two preceding verses actually.
И вообще этот стих надо смотреть в связи с предыдущими стихами также.
The issue here is pride or to be high and exalted.
Здесь речь идет о гордыне или о превознесении. Человек, который думает, что он выше других, тот скоро падет. Но с другой стороны, смирение приводит к силе. Оно может дать человеку намерение двигаться дальше, продолжать жить. Или может помогает выдержать болезнь. Но если человек внутренне сокрушен, если у него нет внутренней силы, едва ли ему поможет лекарство.
In verse 14.
Об этом мы читаем в 14 стихе.
The spirit of a man can endure his sickness, but a broken spirit who can bear?
Дух человека переносит его немощи, а пораженный дух, кто может подкрепить его?
Let's look at verse 13.
Давайте посмотрим 13 стих.
He who gives an answer before he hears it is a falling and a shame to him.
Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему.
So counselors and counselees who fail to carefully listen to other people before answering are shameful.
Наставникам и подопечным, не умеющим выслушать перед тем, как дать ответ, позор.
And this is a danger that you will fall into in counseling.
И это опасность, которой вы подвергаетесь при душепопечении.
You'll falsely assume that you know what the problem is that this counselee is struggling with.
Когда вы начинаете ложно считать, что вы уже понимаете, в чем проблема, с которой старается справиться подопечный.
And rather than asking good questions and finding out what the real problem is, you jump to an assumption.
И вместо того, чтобы задать подходящие вопросы и более точно выяснить, в чем же дело, вы сразу перепрыгиваете на свои допущения.
And you say, I already know what's troubling them, so I know how to deal with this from Scripture.
И вы думаете, а вот я уже и так знаю, в чем там дело, так что вот, пожалуйста, решение из Писания.
But you have not taken time to collect good data about their life.
Но вы не уделили достаточно времени, чтобы собрать нужную информацию об их жизни.
And here in verse 13 it says that kind of activity is very shameful.
И в 13 стихе здесь сказано, что так поступать стыдно.
Somebody has said it like this: God has given us one mouth and two ears. That's why we should listen twice as much as we speak.
Некто сказал: Бог дал нам один рот и два уха для того, чтобы мы слушали в два раза больше, чем говорили.
You've got to be willing to listen to the people you speak to.
Вы должны быть готовы слушать людей, которые говорят с вами.
And ask them a lot of good questions.
И должны задавать им много хороших вопросов.
This brings us to verse 17.
И тогда видим 17 стих.
The first to plead his case seems just until another comes and examines him.
Первый в тяжбе своей прав, но приходит соперник его и исследует его.
Counselors and counselees who fail to listen to both sides of the story are shameful as well.
Наставникам и подопечным, не выслушивающим обе стороны, тоже позор.
I've had this happen to me.
Со мной такое бывало.
I've only listened to one side of the story.
Когда я выслушивал только одну сторону из этой ситуации.
I've had wives come to me for counseling as a pastor.
Ко мне как пастору подходили жены и просили совета.
And every time I counsel a woman, I always have someone else present, either my wife or some other person in the church.
И когда я вел душепопечение с женщинами, то всегда кто-то был еще рядом, может быть, моя жена или какой-то помощник из церкви.
And that's for the sake of her honor as well as my reputation as a pastor.
Это нужно было и для чести этой женщины, и для репутации меня самого как пастора.
But a wife has come to me and she's shared with me all the issues that are going on in her marriage and how horrible her husband is.
Ну вот какая-то жена приходит ко мне и начинает рассказывать, как все ужасно и все плохое, что муж там делает в браке.
And at the end of that counseling session, I thought that he was the worst man to have ever walked the planet.
И в конце этой беседы я думаю, ну вот он самый худший человек, который только есть на всей земле.
And then later on, I spoke with the husband.
Но позже я говорил с мужем.
And I got to ask him about some of their marital problems.
И я спрашивал его об их сложностях в браке.
And that gave me an entirely new perspective.
И этот муж говорил, и я видел совершенно другую точку зрения.
A much more balanced perspective on what's going on.
И уже получалось более взвешенное представление о том, что у них там происходило.
This particular verse warns us as counselors to listen to all sides of the story.
Вот эта притча, этот стих предупреждает нас, как душепопечителей, что мы должны обе стороны выслушивать. Родители должны так делать со своими детьми. Супруги должны так поступать друг с другом. Так должны делать душепопечители с подопечными. Нужно внимательно выслушивать обе стороны, участвующие, прежде чем вынести решение. И если душепопечитель на самом деле мудр, то он так и сделает. Давайте рассмотрим 19 стих.
He who goes about as a slanderer reveals secrets, therefore do not associate with a gossip.
Озлобившийся брат – неприступник крепкого города, и ссоры подобны запорам замка.
Counselees who have broken trust cannot expect to regain trust easily with the person they've offended.
Если подопечные злоупотребляли доверием, то они не могут рассчитывать на скорое восстановление этого доверия.
When a brother is offended in a dispute, it may be as difficult to restore the relationship as it would be to conquer a fortified city.
Если брат озлобился, то есть если после ссоры были порваны с ним отношения, то вернуть эти отношения не так уж легко, как нелегко бывает завоевать крепкий город с укреплениями.
Do I have the wrong verse here? Wait a minute. Let me look at this. I did read the wrong verse. I read it from the wrong chapter. All right, let me read the verse again.
Давайте еще раз прочитаем этот стих.
Verse 19 says, a brother offended is harder to be won than a strong city, and contentions are like the bars of a castle.
Озлобившийся брат неприступнее крепкого города, и ссоры подобны запорам замка.
So once you've offended a brother, it's very difficult to restore that relationship.
Если вы оскорбили брата, то очень трудно потом восстановить отношения с ним.
And in fact, once for example, a husband or wife has cheated on their spouse and they want to rebuild their marriage and repented of their sin.
Ну, к примеру, если муж и жена, и вдруг выяснилось, что кто-то из них изменял, то трудно потом им восстановить хорошие отношения.
Just because their spouse has forgiven them doesn't mean automatically their marriage is going to go back to normal.
То, что оскорбленный супруг простит другого, то это не значит, что в браке опять все автоматически сразу станет на свои места.
They, in a sense, have to start working very hard to rebuild that relationship.
В каком-то смысле нужно очень много и усердно трудиться для того, чтобы восстановить эти нарушенные отношения.
Verse 19 is really wartime terminology, like an army going up against a well-fortified city.
В 19 стихе сравнивается это с военными действиями, когда армия приступает к укрепленному городу.
You don't conquer that city overnight. It maybe take weeks or months or years to conquer that city.
Взять укрепленный город невозможно будет за один раз, за один день. Может быть, потребуются месяцы и годы, чтобы закончить осаду.
So rebuilding the relationship with that brother who's offended may take a while.
Поэтому восстановить отношения со злобившимся братом может на это потребоваться много времени.
Last of all, look at verse 22.
И в конце посмотрите 22 стих.
He who finds a wife finds a good thing and obtains favor from the Lord.
Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа.
When a Christian man finds a good wife, he's blessed by the Lord.
Когда христианин находит добродетельную жену, то значит он получил от Бога благодать.
So you need, gentlemen, to urge your young men to hunt for godly wives.
Поэтому призывайте, братья, своих молодых людей, чтобы они отыскивали таких добродетельных жен.
Where the first and supreme quality is her godliness and her character.
У которых самая главная, самая высшая характеристика, главная черта характера – это благочестие.
And somewhere down the list, lower is her appearance or her beauty.
А уже потом где-то ниже по списку будет стоять ее внешность, ее красота.
So matrimony is desirable because the wife is a suitable helper.
И устроить свой брак – это хорошее желание, потому что жена должна быть соответствующим помощником.
And the Lord sanctions marriage, for he states that finding a wife is a good thing.
И Бог учредил брак, поэтому искать добрую жену – это хорошо. Богу угодно, когда брак будет хорошо устроенным браком.
So, tomorrow we will pick up with chapter 19.
И завтра мы продолжим с 19 главы.